Братья и сестры, мы продолжаем и уже точнее заканчиваем нашу серию, которая называется «Обзор книг Ветхого Завета». И сегодня мы с вами поговорим о очень небольшой книге, всего три главы, книга пророка Наума. Я думаю, что кто из вас между собраниями вспомнил о предложении прочитать, наверное, смогли это сделать очень быстро, буквально в течение, там, может быть, 10 минут. Это совершенно сложно прочитать было. Но вот понять эту книгу может быть чуть-чуть сложнее. Друзья, книга пророка Наума. Я задам вопрос. Кто помнит, о чем эта книга? Так вот, об одном словом. О чем книга одним словом? О Ниневии, да. Вот здесь как раз нарисована Ниневия, да, так и художник изобразил. Это вторая книга в Библии, которая посвящена этому городу. Первая книга – книга пророка Ионы. Вторая книга – книга пророка Наума. Друзья, сейчас мы немножко вспомним местоположение этого пророка среди остальных пророков и посмотрим, когда какие события происходили. Здесь вам плохо видно, но я очень коротко просто обобщу некоторые вещи. Вам почти вообще ничего не видно, да? Друзья, книга пророка Наума, она была, вернее, точнее, сам пророк Наум, вот здесь вот он обозначен. Вот эта точечка, которая красная показывает, видите, да? Это 663 год до Рождества Христова. Какие, друзья, события нам интересны, чтобы нам представлять, в какое время пророчествовал Наум? Друзья, это событие, которое вот здесь показано чуть раньше. Вот красным, вот эти три красных квадрата, это три таких очень яркие, но печальные, к сожалению, точки, события, когда закончилась история Израильского царства. Царство десятиколенное, которое отделилось при Раваме. Именно вот в этот момент времени, вот здесь, оно заканчивается, друзья. Здесь пророчествуют Михей, Осия, Исаия, мы о них говорили. И вот они заканчивается вот история этого царства вот в этот период. Смотрите, Наум через 100 лет примерно пророчествует, ну, чуть-чуть позже, да, или вот разрывает это событие. А почему для нас важно, что именно Израильское царство именно вот в это время закончилось? Потому что оно почему закончилось? Какое государство, друзья, завоевало Израильское царство? Ассирия со столицей в Ниневии. Друзья, примерно вот в это время пророчествует Иона. Посмотрите, друзья, Иона пророчествует и приносит прощение Божие Ниневии, которое через какое-то время буквально завоевывает Израильское царство. Но, казалось бы, не лучше было бы, если бы Ниневия была разрушена и царство осталось существовать. Ну, так Бог усмотрел, да? То есть как раз вот этот период Иона и разрушение Израильского царства из-за ассирийского государства и со столицы Ниневии. Вот, здесь Наум, он пророчествует о разрушении Ниневии. А вот здесь, вот смотрите, вот эта часть, серенький квадратик, да, это как раз конец ассирийского царства. Вот этот конец ассирийского царства. И чуть-чуть позже пленение иудейского государства. Ну, вот такая история. Кстати, вот этот квадратик, вот этот большой, просто для интереса, вот именно вот в момент, когда Наум пророчествовал, в этот момент, примерно в это время, было основано государство Япония. Вот такое государство. И интересно, что оно было основано одним императором, да, потомок императора, до сего дня управляет Японией. То есть, как бы у них непрерывная линия, это очень интересно. Итак, друзья, мы с вами посмотрели на эту линию времени, еще раз очень коротко повторю, значит, Иона был послан Богом в Ниневию, он пророчествует, Ниневия кается, это очень важный момент, Ниневия кается пред Богом, из-за этого Бог ее милует, прощает, проходит время, это государство завоевывает Израильское царство и разрушает его, уводит в плен всех израильтян, и больше про них мы ничего не знаем. Через какое-то время Наум пророчествует о самой Ниневии, что она будет разрушена. Через какое-то время разрушена Ниневия, а через какое-то время, все это в пределах 200 лет, через какое-то время и прекращает существование Иудейское царство. Итак, друзья, следующий слайд. Это у нас сама информация о Науме. Друзья, Наум пророчествовал о Ниневе примерно через 100 лет после Ионы. Значение имени Наум – исполненный утешения. Вот интересно, да? Он, казалось бы, пророчествует против Ниневии, суды Божии посылает на нее, а называется «исполненный утешения». Вот почему? Мы об этом поговорим чуть позже, это очень интересно, почему именно так. Но, тем не менее, вот такое у него имя. Третья информация. Основная тема книги – это пророчество о Ниневии и обо всей Ассирийской империи. Да, об этом сказано в первой главе, в первом стихе. Наум называется Елкосиянин. Друзья, Елкосиянин. Что это означает для нас? Вообще о Науме очень мало информации, практически никакой информации не содержится в Библии о Науме, и практически никакой информации в преданиях исторических о Науме тоже нет. Единственное такое более-менее указание – это Елкосиянин. Что это означает? Два варианта. Или это упоминание имени, то есть отец его был, например, Елкосей, как звали его, например. Или это указание на местность, откуда он родом. Но большинство исследователей, они сходятся во мнении, что это указание именно на местность. Потому что если бы это было указание на отца, то было бы, скорее всего, сказано «сын» такого-то, да? Сын, да, у них это указывается очень часто. Ну, а, в общем-то, указание на местность тоже в Библии часто используется. Например, Иеремия – Анафафианин, вот, Михей – Марасфитянин и так далее, и так далее. То есть, в общем, Ахия – Силамлянин. То есть, очень часто указывается именно принадлежность. Откуда он? Друзья, есть предположение, что город Капернаум, связан с пророком Наумом. Но это предположение ничем не обоснованное, точнее, обосновано очень слабо, но можно предположить, что это название переводится как «город Наума». Наум относится, друзья, к пророкам ассирийского периода. Это последний пророк ассирийского периода. Пророкам ассирийского периода, то есть пророкам, которые пророчествовали во время расцвета Ассирийской империи, относятся Иона, Иаиль, Амос, Осия, Исаия, Михей. Наум замыкает собой ряд пророков ассирийского периода, и последнее предупреждение или последнее пророчество о Ниневии он излагает. После него о Ниневии только говорит пророк Сафония. Но Сафония не пророчествует о Ниневии. Сафония, он был свидетелем гибели Ниневии. Он жил в то же самое время, когда была истреблена Ниневия. И поэтому он вспоминает пророчество Наума и утверждает его. Итак, Иона пророчествовал о гибели Ниневии, но Бог пожалел. Через 100 лет Наум пророчествует о гибели Ниневии. Ниневии уже и это не приводит к покаянию. И через какое-то время Сафония уже свидетельствует о том, что Ниневия была разрушена. Друзья, здесь очень интересный момент такой. История не знает, Наум приходил в Ниневию или не приходил. Или он книгу свою послал. То есть два варианта. Или он, как Иона, пошел в Ниневию свидетельствовать о Ниневии против. Или он написал и послал. Но в любом случае, друзья, пророчество Ионы достигло нужного результата, а пророчество Наумы не достигло. То есть, смотрите, у Наума нет предложения к покаянию. Наум в своей книге не предлагает Ниневии покаяться. Но и Иона не предлагал покаяться. Помните его пророчество Ниневии? Ниневе будет разрушено, все. И Наум говорит, будет разрушено. Но вопрос, почему, слушая приговор, ниневитяне покаялись от Ионины проповеди, а от Наума проповеди не покаялись? Я не думаю, что проблема в пророке. Я думаю, что Иона и Наум, они были одинаково богодухновенные пророки. Я думаю, что за эти 100 лет изменилось состояние общества ассирийского. Ассирийского. Я думаю, что их сердца, они уже перешли вот эту границу, они уже были исполнены настолько большого противления Богу, что они уже не желали каяться. Кстати, об этом мы чуть-чуть поговорим. Именно эта мысль отражается в одном из текстов книги Наума. Итак, друзья, некоторые сведения о Науме мы с вами увидели. Еще, друзья, небольшие сведения о Науме. Мы сейчас посмотрим, это могила этого пророка, друзья. Могила пророка Наума. Вот она, по преданию, это действительно, вот фотография этого места, это синагога еврейская, старая древняя еврейская синагога, где расположена могила ветхозаветнего пророка Наума. Я немножко прочитаю. Могила ветхозаветнего пророка расположена в здании бывшей синагоги. Когда последние евреи Аль-Коша эмигрировали в 1949 году из-за преследований, они поручили оберегать могилу Наума оставшемуся в городе христианину, внук которого заботится об этой могиле до сего дня. Это город Аль-Кош, это Ирак. Да. Друзья, и вот это журналисты вот буквально пару лет назад взяли интервью с этим хранителем могилы Наума. То есть, еще раз, друзья, смотрите, 1949 год, из-за преследований евреи оставляют город и поручают могилу христианам. Внук или там уже правнук этих христиан, последний человек, который заботится, он говорит: «Я не знаю, сколько времени моя семья еще будет оставаться в Ираке. Мы планируем уехать, потому что большинство христиан уезжают». Зовут этого человека Асир Салам Шаджа. Друзья, это человек, который заботится до сегодня о могиле Наума. Друзья, еще немножко информации теперь уже об Ассирийской империи. Вот здесь, вот этим большим таким вот желтым пятном показаны границы Ассирийской империи, друзья, в расцвет ее могущества. Это Средиземное море, вот видите, да, Средиземное море. То есть, в общем-то, она достаточно большую территорию занимала. И изначально, друзья, Ниневия, это был город отдельный от Ассирии. Ассирия была очень маленьким государством, занимающимся, например, вот этот кружочек, который я сейчас говорю. Но потом при росте империи, империя захватила город Ниневию, потом царь, один из царей, перенес столицу в этот город, и с тех пор уже Ниневия стала столицей города. В 612 году до нашей эры, то есть в 612 году до Рождества Христова, Ниневия была разрушена войсками вавилонян и медян. Но прежде ее разрушения они продержали в осаде этот город 2 года. Ну вот, друзья, еще одно изображение Ниневии. Здесь мы видим, что это восстановленные ворота этого города. Конечно, друзья, маленькая часть ворот, маленькая часть стен, но это действительно то, что было тогда, раньше, это восстановлено сейчас. В городе при царе Синахирибе была создана стена с периметром 12 километров. Ну, кстати, вот когда мы читаем о том, что Иона ходил 3 дня пути, да, то вот вообще протяженность города была 4 километра. Но это не так и много, в общем-то, да. Вот, а периметр стены был 12 километров. 15 ворот, высота более чем 20 метров. У крепости города были продумана система передовых укреплений на ближайших подступах столицы. В общем-то, город считался, ну, почти неприступным. Здесь художник изобразил ассирийских всадников. Вот так вот грозно они выглядели. Друзья, и вот интересную я вам цитату прочитаю. «После смерти великого ассирийского царя Ашурбанапала против Ассирии складывается коалиция всех обиженных и недовольных, главную роль в которой играли медийцы и вавилоняне. К тому же на всю Переднюю Азию прогремели слова еврейского пророка Наума: «Господь долготерпелив и велик могуществом, и Он никого не оставляет без наказания. Настала очередь и Ниневии, которую Господь затопит водой и разрушит до основания». Никто из ассирийских царей и военачальников не хотел верить пророчеству о затоплении города. Тем более, что на Тигре, это река, были построены мощные плотины и шлюзы. Ниневия оказалась настолько сильной, что захватить ее считалось невозможным. Тем более, что и враги были ослаблены и разгромлены. Но в 605 году до нашей эры, по другим данным, в 612 году, здесь немножко есть несогласование, огромная армия противников Ассирии во главе с медийским Киасаром и вавилонским Набалопосаром подходит к великому городу. Ко времени прихода неприятеля последний ассирийский царь Сардонапал благодушествовал, предавался всевозможным излишествам. Как свидетельствует автор исторической библиотеки, древнегреческий историк Диодор Сицилийский, Ассирийский царь, расположившись лагерем за пределами городских стен, не догадывался о резком ухудшении военного положения. Памятуя о былых победах Ассирии над врагами, он потерял бдительность и присоединился к своим воинам, веселящимся подобно животным и предающимся пьянству. Об ослаблении ассирийской обороны стало известно от перебежчиков, предводителя медийцев и вавилонян, и они не замедлили воспользоваться случаем и организовали ночную атаку. Ассирийцы во главе с Ардонапалом потерпели поражение и бежали под защиту крепостных стен. Противник преследовал их и уничтожал многих бегущих. Все же часть войска успела достичь спасительной Ниневии и запереться в городе, и запереть все городские ворота. В крепости имелся солидный запас продовольствия на случай длительной осады, так что осажденные могли особенно не волноваться о своей судьбе. Атаки медийцев и халдеев происходили весной, когда из-за паводка Тигр разливался особенно широко. К тому же хлынул ливень. Одна из плотин не выдержала напора и рухнула. Вода подошла к крепостной стене и образовала пролом, в который устремились осаждавшие. В этот момент Сарднапал, охваченный страхом, понял, что сбылось пророчество, гласившее, что многие ассирийцы погибнут в воде. Он заперся вместе со своими сокровищами и со своими женами в одном из дворцовых помещений, после чего приказал слугам поджечь помещение, предпочитая сгореть, нежели достаться медийцам, чтобы быть у них рабом. Дворцы Ниневии и ее стены были разрушены, жители перебиты или угнаны в рабство, а богатства, свезенные со всех покоренных стран, разделены между победителями. Ниневия была разрушена полностью, что дало античному автору Лукиану основание вложить в уста крылатого Меркурия, обращенную к перевозчику в страну мертвых, Харону фразу: «Что касается Ниневии, мой добрый перевозчик, то она разрушена так, что от нее не осталось и следа». И даже трудно сказать, где она в свое время находилась. Таким образом, друзья, было исполнено пророчество пророка Наума, который сказал, что отворятся, там такие слова есть, что отворятся речные ворота, то есть это 2 глава 6 стих, речные ворота отворятся, и дворец разрушится. Казалось бы, кто мог подумать, что это будет исполнено достаточно буквально, то есть разлился Тигр, пошел ливень, и плотины не выдержали. Конечно, это случилось позже, чем пророк Наум пророчествовал, это случилось через какое-то несколько десятилетий, друзья, но тем более мы подтверждаем богодухновенность пророчества этого человека, этого пророка Божьего. Итак, друзья, книга пророчествует о разрушении, которое в конечном итоге и пришло, и мы об этом сейчас прочитали. Очень небольшая информация, друзья, еще об том, как этот город был найден. Здесь мы видим вот это реальные тоже стены Ниневии, их нашел Остин Генри Лейер. Этот человек родился в 1817 году, умер в 1894. Друзья, он всю свою жизнь посвятил поиску Ниневии. У него были несколько неудач, и однажды, друзья, ему помог один молодой человек, который жил в городе Масул. Мы об этом городе еще немножко скажем. Он был христианином, он очень хорошо знал книгу пророка Ионы. Друзья, и когда Генри Лейерд искал Ниневию, то представьте, мы уже как-то об этом рассказывали, представьте, огромная-огромная долина, десятки километров в ширину и в длину, много холмов, где-то здесь зарыта Ниневия, где-то здесь она закопана, невозможно найти, каждый из холмов это просто сотни метров, это можно раскапывать несколько жизней, вот, и он действительно копал в одном холме, нашел город, но это оказался город Калах, вот, и это было не Ниневия, хотя тоже великое открытие. И вот в городе Масуле жил один молодой человек, которого звали Рассам. Он был христианином и читал Священное Писание и обратил внимание на то, что в книге пророка Ионы написано, что в этом городе были люди, которые не могли отличить левой руки от правой. И он предположил, что речь идет о городе, находящемся между двумя разливами рек. Или наоборот, находящийся так, чтобы с правой и с левой стороны у них было одинаковый пейзаж. И он указал об этом вот Лейерду. Лейерд выбрал холм, удовлетворяющий этим условиям, начал копать и действительно нашел Ниневию. То есть вот таким образом, в общем-то, подтвердились данные вот библейских пророчеств или вот книги пророка Ионы. Друзья, следующий слайд. Это наша современность. Здесь мы видим город Масул. Это столица современного Ирака. Друзья, Масул – это город-преемник Ниневии. То есть он был образован практически на том же месте, совсем рядышком с древней Ниневией. То есть это город-преемник, да, Масул. Это столица современного Ирака. И вот я прочитаю новость от 27 января 2017 года. То есть это новость позавчерашняя, да. Армия Ирака совместно с международной коалицией во главе с США взяла под контроль всю восточную часть Масула. Это иракская столица, запрещенная в России организацией ИГ, то есть Исламское государство. Ну, почему я это прочитал? Просто потому, что, друзья, этот город, как в древности, был причиной проблем в мире только до сего дня, друзья. Ну, не сам Ниневия, сама Ниневия уже разрушена, но город-преемник Ниневии, он, в общем-то, он так и не успокоился. И вот тут, видите, военные действия, это солдаты вот в Масуле стоят, это ракета летит, это здание разрушено. Это то, что происходит сейчас в этом городе. Итак, друзья, мы посмотрели с вами немножко на историю. Мы увидели ассирийскую огромную империю, которая завоевала весь мир, которая поработила многие государства. Мы видим пророка, который возвещает о падении этой империи. Мы видим неверие царей, которые, в отличие от царя, поверившего Ионе, не поверил Науму. И мы видим, что Бог привел свою руку в действие, и это действительно великое государство со столицей Ниневии было разрушено. Причем очень важный, друзья, момент, что было разрушено именно так, как пророчествовал Наум, при помощи воды, и разрушено так, что никто больше на много-много столетий до Лаярда никогда даже и не думали, где находится этот город. Об этом мы чуть-чуть еще позже скажем. Друзья, переходим дальше. Теперь к самой книге переходим. Структура книги. О чем эта книга? Как она построена, эта книга? Что идет, зачем, да? Какие темы раскрывает пророк Наум? Друзья, эта книга очень простая. Она содержит всего три главы. И эти три главы достаточно точно регламентированы, структурированы. И это больше поэма, чем даже какая-то книга, ну, в смысле, обычная пророческая. Дело в том, что даже вот если читать на языке оригинала, она будет в поэтической форме написана, эта книга. Друзья, первая глава этой книги посвящена величию Бога, который совершит определенное им. То есть величие Бога. Первая глава – это прославление, это величие Бога, это качество Бога, это утверждение Бога как владыки и судьи. Вторая глава посвящена пророчеству о суде Божьем над Ниневией и Ассирией в целом. Ну, даже я уже читал, что вот речные ворота отворятся, дворец разрушается. И третья глава, она открывает нам причины вот этого суда. Почему Бог излил этот суд на эту империю? Интересно, друзья, посмотрите, что мы уже как-то говорили, что любое событие, которое в мире происходит, оно имеет причины внешнего характера и внутреннего духовного характера. Почему Ассирия была разрушена? Вот спросите, друзья, любого историка, скажи, почему Ассирия была разрушена? Они ответят. Ассирия завоевала много областей, много стран. В этих областях стали усиливаться свои собственные структуры какие-то. Они были далеко от центра. Зрели недовольство. В это время роскошь ассирийских царей приводила к их определенной деградации. И вот все эти процессы, историк вам опишет, привели к тому, что в конечном итоге порабощенные народы восстали, набрали сил и свергли себя вот тиранию завоевателя. Друзья, все логично? Все понятно, так оно и было. Но если Бога спросить, а почему Ассирия была разрушена? Он скажет, совсем не по этой причине. Не потому, что там вавилоняне силы набрались, или медийцы окрепли. Не потому, что царь там стал какой-то слабый. Это причины историков земных. А настоящая причина, почему Ассирия была разрушена, кроется в их духовном состоянии, в их противлении Богу. И это третья глава как раз, причина суда. Друзья, когда мы будем читать третью главу, там вообще ни слова не будет сказано о том, что медийцы или вавилоняне усилились. Там вообще о них слова нет. Там открываются настоящие причины суда. Почему по-настоящему Ассирия была разрушена? И если бы, например, царь ассирийский поверил бы Науму, что Ассирия будет разрушена, и ему в голову пришло бы что-то сделать, чтобы Ассирия не была разрушена, наверное, если бы он был не мудрым царем, он бы, наверное, укреплял границы, он, наверное, усилил бы армию, он, наверное, более порядки наводил на окрестных каких-то, может быть, отдаленных рубежах своей империи. Но, друзья, помните, как поступил царь Ассирии при Ионе? Когда Иона сказал, Ниневия будет разрушена, он не стал войско укреплять, он не стал посылать гонцов и менять, может быть, управляющих, чтобы они там бунт не сделали. Он начал пред Богом каяться, друзья. Вот тогда царь Ассирийский понял, что причина его проблем в непослушании Богу. Они объявили пост, они покаялись, и действительно империя была сохранена. Вот интересный момент, друзья. Есть внешняя такая причина, видимая людям, которая поддается анализу, и есть внутренняя причина, и вот в третьей главе указывается эта внутренняя причина, и мы о ней поговорим еще немножко. Итак, друзья, величие Бога, которое совершит определенное им. Это первая глава. Друзья, в этой главе Бог открывается с четырех сторон. Наум называет его Господь ревнитель и мститель, это второй стих. Господь долготерпелив, тут немножко ошибка, да? Господь всемогущ и Господь благ. Четыре качества Бога утверждает Наум в первой главе. И мы немножко об этом сейчас поговорим. Господь ревнитель и мститель. Друзья, вот возникает вопрос. Господь ревнитель, он мстит, и отмщение его на Ниневию, на Ассирию. У меня к вам вопрос, а за что Господь мстит? Вот как вы считаете? Написано, он ревнитель. А в чем предмет ревности? Вот как вы думаете, братья и сестры? Пожалуйста, есть у вас какая-то мысль? Вот за что мстит Господь? Вот в третьей главе мы будем рассматривать, за что он наказывает. Не мстит, а наказывает. Есть разница между местью и наказанием, да? Ребенок провинился, мы его наказали, но мы ему не мстим. А мстить? Ну, человек вообще никого не должен мстить, но у Бога святое мщение. Кому мстит Бог? За что мстит Бог? И тут, смотрите, ревнитель. То есть здесь приплетена ревность. То есть кого-то Бог любит, и вот за это он мстит Ниневии. Друзья, ну ответ очевиден. Друзья, Ниневия, Ассирия разрушила Самарию, израильское государство, увела в плен детей Божьих. Друзья, и Бог за это и мстит. Дело в том, что, друзья, когда-то пророк Божий из народа израильского, Иона, пришел в Ниневию и возвестил прощение Божие. И эти люди, они не поняли, что нельзя иметь какое-то плохое отношение к народу израильскому. И они приходят, друзья, и они безжалостно уничтожают, разрушают город, уводят в плен с огромными жестокостями. Они уводят в плен израильтян. И Бог говорит, я отомщу за это. Да, друзья, израильский народ, израильское царство, оно отступило от Бога. Мы это знаем, мы об этом много раз говорили. Мы знаем, что они получили заслуженное наказание. Мы знаем, что вот их идолопоклонство привело к тому, что Бог допустил их разрушение. Друзья, но Бог не оставит без наказания того, через кого пришло это разрушение. Помните, написано, Иисус Христос говорит, что надобно прийти соблазном, надобно. Но горе тому человеку, через кого он придет. Друзья, почему именно ассирийцы были инструментом, который разрушил Самарию и захватил в плен израильских людей, да, израильское государство? Их состояние, их противление Богу, их жестокость, она, друзья, послужила причиной. Иногда, друзья, Бог допускает что-то в жизни человека, христианина. Ну, например, друзья, для того, чтобы христианину чему-то научиться, он допускает какую-то проблему. Ну, допустим, у человека, который был очень сильно привязан к материальному, Бог допускает, что у него, ну, например, что-то украли. Такое может быть или нет? Ну, друзья, мы понимаем, что есть разговор Божий с этим человеком, с этим христианином. Христианин слишком привязался, слишком увлекся, и чтобы Бог его немножко остановил, он допускает, что у него там что-то украли. Ну, например. Но от этого, от того, что Бог допустил это, сам вор не становится орудием Божиим, не становится святым. Он не может сказать, ну я же в руках Божьих послужил, я же для того, чтобы помочь этому человеку избавиться от его привязанности, я орудие Божие, да, это же глупо звучит, так не бывает. Бог с этим вором тоже будет разговаривать за то, что ты по жестокосердию своему посмел руку поднять на святого, тоже будешь наказан. Вот, друзья, вот что-то примерно подобное. Ассирия, забыв о том, что она сама стоялась на краю погибели, она поднимает руку на Божий народ. Ну и пусть он ступивший, это не твое дело. Твое дело Божий народ любить и бояться. Друзья, а они поднимают на них руку, и Бог говорит, я за это мститель, я ревную, это ревность моя, то есть как бы я люблю народ свой. Если мы читаем пророков Ветхого Завета, ну, тех же, например, Осию, да, мы видим, что очень часто отношения между Божьим народом, даже израильским, и не иудейским, а израильским, и Богом, они сравнивались с супружескими отношениями. И Бог называет свой народ, что ты оставил меня, там, ты как неверная жена, там, да, и так далее. То есть вот у него такие отношения, любовные отношения со своим народом. И он говорит, у меня ревность, вот ты поднял руку на мой народ. Но это какой вывод мы можем сделать из этого? Что на Божий народ, в данный момент это Церковь Божия, это верующие. Друзья, у Бога с каждым из нас может быть свой разговор. У Бога со мной может быть разговор. У Бога с вами может быть разговор. Но это не значит, что кому-то позволено на нас руку поднимать. И тем более нам, допустим, если я вижу сестра или брат даже в каком-то отступлении там, или в грехе, мне не дано право с этим человеком разбираться, или его осуждать, или его как-то злословить, друзья. У Бога с ним разговор, а ты не становись на позицию Ассирии, не становись, не будь Ниневией, не будь тем городом, который будет разрушать вот дом Божий, да? Иначе Бог когда-нибудь тебя обязательно спросит. Друзья, Господь долготерпелив. Господь долготерпелив. Эта фраза, она как бы, ну, странно звучит. Он пророчествует о разрушении Ниневии, и вдруг я на ум говорит, что Господь долготерпелив. Вот эта фраза «Господь долготерпелив» в третьем стихе, она свидетельствует о том, что вот тот суд, который сейчас озвучивает на ум Ниневии, это не вспышка гнева. Это не эмоциональность какая-то. Это не то, чтобы, знаете, вот Богу не понравилось какое-то сиюминутное положение Ниневии, он вознегодовал, все, Ниневия будет разрушена. Он долготерпелив, он ждал, сколько может ждать. Он ждал столько, сколько необходимо, и даже больше этого он ждал. И поэтому суд, который объявляет Наум, это суд не скорый. Это суд не поспешный, это суд не который был, еще раз скажу, на эмоциях каких-то. Это суд уже взвешенный после долгого долготерпения. Друзья, оно что-то похожее в наше время. Да, Господь каждого человека долготерпит, сколько может. И если вдруг все-таки Бог изливает свой суд, но это уже значит долготерпение Божие закончилось. Уже оно, перешел человек границы какие-то долготерпения Божьего. Друзья, Господь всемогущ. Об этом мы уже немножко поговорили и еще поговорим. Никто из царей ассирийских не верил в то, что возможно в принципе разрушение Ниневии. Это похоже, когда если бы кто-то в 85-м году сказал, что Советский Союз прекратит существование. Это невозможно, это нереально. Это огромная империя с войском, это богатейшая империя, друзья. Мы еще немножко посмотрим, что именно в момент пророчества Наума царство ассирийское, вот в этот момент, оно было на пике своего могущества и власти своей. Кто может поверить Науму? А Наум говорит, Бог всемогущ. Он может сделать все, что говорит, в его власти. Ну и мы увидели, друзья, что действительно в его власти и ливень послать, и тигр разлился, да? Вот. И, друзья, в общем-то, Бог всемогущ. Если Бог свое устанавливает предопределение, то значит, Бог так усматривает, что это будет создано. Вот я недавно был в Ростове, и мы ехали с одним братом, и речь зашла о конце света, случайно совершенно. А каким образом? Мы ехали по дороге, и он говорит, вот в этой местности один очень богатый человек купил себе бункер. бункер. А помните, вот время было, когда плакаты такие висели везде, что там такого-то числа конец света, там, помните, да? И вот человек поверил в это и потратил там, ну, что-то миллионы рублей, чтобы купить себе подземный бункер, там, с кондиционерами, там, с едой, запасы, и все. А вот я подумал, ну вот если Господь действительно конец света решил устроить, ну неужели бункер спасет? Вот как вы считаете, да? Вся земля разрушится, вот, значит, небеса как свитки совьются, звезды попадают, а бункер останется, да? Ну, казалось бы, это даже человеку трудно подумать об этом. И тем не менее люди покупают. Они не понимают, что Бог всемогущ. Если Господь решил, то его никто не остановит. Если он решил, то никакие запоры его не остановят, никакие 20-метровые стены, никакие плотины. Все Господь сделал, что он решил. Он всемогущ. Это Наум утверждает, да? И мы этому свидетели тоже. И он еще утверждает, что Господь благ. Что Господь благ. Друзья, убежище в день скорби, да? Господь благ. Вот почему Господь благ? В определении суда написано, что Господь благ. Это еще одно указание на то, что, друзья, этот суд не является поспешным или не исходит из предвзятости. Ну вот, например, когда человека судят, то очень много зависит от судьи. Если судья расположен, вот судили одного человека, ну и дали ему там 3, что ли, года тюрьмы, а потом адвокат говорит, ну в зависимости, какой был судья, один бы судья сказал: «Ах ты, нехорошо так делать больше, иди домой». Пальчиком погрозил бы, все. А другой судья 3 года тюрьмы дал. Это зависит от судьи. То есть в законе есть определенные, ну, от предупреждения до наказания. Как бы вот есть определенные. Вот останавливает сотрудник ТПС, он может или предупредить, или выписать штраф. От него зависит определенные пределы. Друзья, вот здесь написано «Господь благ». Здесь достаточно строгое наказание этому городу и этой стране. Но оно исходит не от того, что Господь жестокий, а действительно уже дальше некуда. Господь-то благ по своей сути. И вот эта благость Божия, она доказана в книге пророка Ионы. Иона же пророчествовал то же самое, но Бог же отменил суд, значит, он благ. А здесь, друзья, суд придет, но не потому, что Бог жесток. Это очень важная мысль. Люди, которые в этом мире живут, они часто думают, вот какой Господь жестокий. Он вот болезни там посылает, или еще что-то, друзья, или землетрясение там, или еще, друзья, или конец света будет когда-нибудь. Там все закончится. Жестокий Господь. Нет. Господь-то благ. Но развращение людей настолько сильно, что уже неминуем суд, уже ни по-другому невозможно. А Господь благ. Поэтому, друзья, в первой главе Наум утверждает 4 качества Бога. Господь ревнитель и мститель, Господь долготерпелив, Господь всемогущ, Господь благ. Друзья, теперь мы посмотрим немножко на положение вот этих ассирийцев. Как их, каким образом, друзья, их описывает Наум. 1 глава 9 стих. А такое первое обвинение против Ниневии. Что умышляете вы против Господа? Умышляете против Господа. Он совершит истребление, и бедствие не повторится. Что умышляете против Господа? Друзья, я хочу прочитать вам 4 книга Царств, 18 глава, с 29 стиха. Тут по 35, но мы такой подробно не будем читать отрывок, чтобы немножко экономить время. Но, тем не менее. Итак, давайте вспомним. Иона пришел, народ ассирийский испугался. Кого испугался, друзья? Иону? Бога испугался. И покаялся. Проходит не так много времени, друзья. Не так много времени проходит. Смотрите, что говорят ассирийцы. 4 книга Царств, 18 глава, с 29 стиха. Так говорит царь. Ну, давайте с 28-го. «И встал Рабсак, и возгласил громким голосом по-иудейски, и сказал: слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей». То есть, смотрите, царь ассирийский говорит: Езекия не может спасти. Но это небольшая проблема. Езекия действительно мог бы и не спасти их. Но дальше что говорит Рабсак? «И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: «Спасет вас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь Ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый есть плоды виноградные», и так далее, и так далее. И дальше 33 стих. «Спасли ли боги народов каждую свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ена и Евы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Где боги?» Друзья, что делает царь Ассирийский? Он уравнивает того бога, который создал небо и землю, того бога, перед которым ассирийцы 33 суток постились вместе со всеми животными, того бога, который готов был Ниневию разрушить, но которого они умоляли не делать этого, вот этого бога они говорят: «Да разве он может спасти?» Посмотрите, друзья, прошло не так много времени. Что случилось в сознании ассирийцев? Почему они так против бога пошли? Друзья, это очень интересно. Очень интересно. И Наум говорит такие слова: «Что вы умышляете против Господа?» Почему, друзья, действительно эта Ассирия, она уже без всяких исключений будет разрушена? Почему точно? Потому что у них внутри произошел перелом. Если, еще раз, друзья, повторю, раньше Ассирия грешила, но они Бога признавали и Бога боялись, то они и были помилованы. А когда человек Бога не признает, когда он Бога уравнивает с идолами, то уже нет спасения. Друзья, и поэтому и говорит Наум, да, что вы умышляете против Господа. Интересно, друзья, что мы чуть позже с вами поговорим о мессианском значении этого книги, то есть о Евангелии. Мы с вами, помните, говорили о том, что любая книга Ветхого Завета – это в первую очередь указание на Иисуса Христа. Это в первую очередь указание на план спасения. Мы не должны рассматривать книги Ветхого Завета как просто отдельные исторические книги. Они всегда указывают на Мессию, на Христа, на спасение. И в каждой книге Ветхого Завета есть текст, который, друзья, потом цитируется в Новом Завете как мессианский текст. Ну, например, книга пророка Аввакума: «Праведный верою жив будет», да? Вот. И другие книги тоже, и в книге Осии мы смотрели, в книге Исаии очень много, друзья. И во всех остальных книгах мы всегда видели эти отголоски Евангелия. Вот здесь тоже есть отголоски Евангелия. В этой книге, в книге Наума, есть один текст, который потом цитируется в послании к римлянам. Нет, послание к евреям. Или римлянам, я уже забыл. Ну, сейчас посмотрим. Но, друзья, он в любом случае цитируется как евангельский текст. О каком тексте? Мы чуть позже. Но сначала, друзья, здесь говорится об одной личности, которая является прообразом. Смотрите. «Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составляющий совет нечестивых». «Из тебя произошел умысливший злое против Господа». Вот интересно, если рассматривать эту книгу именно в сфере Евангелия, то что это за личность, умысливший злое против Господа? Друзья, многие богословы сходятся ко мнению, что здесь говорится о прообразе сатаны. Почему? Дело в том, что вот это слово, составивший совет нечестивых, это слово, и умысливший против Господа, в оригинальном тексте употребляется слово, которое впоследствии будет употреблено в Новом Завете, как слово «противник». Вот помните, Петру он говорит: «Отойди от меня, сатана». Помните, да? То есть, да, вот слово «сатана» – «отойди от меня, противящийся Божьему», «сатана». Вот это слово здесь. То есть, ассирийское государство или Ассирия, оно Богом сравнивается с противником Божьим. И не просто противником Божьим, который противится, ну, по незнанию, по неопытности, по неусмотру, а который противится по своей сущности, который стал противником до глубины своего существования. Друзья, вот помните, мы когда с вами изучали книгу про Иеремии, мы задали вопрос: когда Бог оставил израильтян, ну, иудеев? Они там отрекались от Бога много раз, но Бог их не оставлял. Но вот когда они сказали фразу: Вот теперь, когда ты говоришь именем Господа, и мы знаем точно, что ты говоришь именем Господа, я своими словами, мы принимаем решение, что все равно тебя слушать не будем, а будем служить другим богам. Друзья, вот когда эти люди не просто противились Богу, ну, потому что так воспитаны, потому что боялись, потому что, может быть, были какие-то люди злые, а потому что они приняли это решение. Вот тогда Бог их оставил. Друзья, и вот то же самое здесь. Ассирийцы, они не просто были неугодны Богу, а они умыслили против Бога, умыслили злое, и из них произошел умысливший. То есть это люди, которые стали противниками Богу во всех проявлениях. И он, вот эта Ассирия, она сравнивается с сатаной, да, то есть с противником Божьим, с тем государством, которое именно идет против Бога. Друзья, вторая глава, мы сейчас сделаем обзор, потом свяжем все это. Вторая глава. Пророчество о Божьем суде. Я прочитаю, друзья, выдержку из автора такой, его называют блаженный Феодорит. «Ниневитяне, убоявшись Божьей угрозы, проповеданной им богомудрым Ионою, прибегли к усердному покаянию и обрели себе спасение, вместо угрожавшей им конечной гибели, сподобились Божьего человеколюбия. Но по прошествию немногого времени забыли о сей неизреченной милости, возвратившись к прежним порокам, совершили тысячи новых беззаконий и осмелились идти с воинством на Израиля. Но впоследствии времени, по перенесению царского престола в Вавилон, весь род царей сих угас, город Ниневия разорен и предан конечному запустению. Сию-то гибель Ниневии предсказывал пророк Наум, приняв силу Божьего Духа и предвещаемым научает, что владыка Бог не оставляет ничего без своего о том попечения и промышления, но по справедливому своему определению у каждого требует отчета во всем, что сделано им в жизни». Друзья, ну, в общем-то, мы с вами об этом уже говорили. Для чем я цитирую это еще раз, друзья? Для того, чтобы мы вспомнили одну очень простую истину. Бог никогда ни о чем не забывает. Бог никогда ничего не пускает на самотек. Есть такой текст в послании апостола Павла, где написано: «И долготерпение Господа почитайте спасением». В другом тексте написано: «Неужели ты не видишь, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» Неужели ты этого не понимаешь? Друзья, то есть многие люди воспринимают долготерпение и благость Божию, ну, что Бог забыл. Вот знаете, как бывает, человек задолжал другому деньги, а тот не напоминает. И кто думает, ну, забыл там, да? Или, например, пообещал. Вот я недавно на братском встретил одного брата, он мне говорит: «А где твое обещание?» А я не то что обещание, я даже не помню, что это за брат такой. Я стою, как будто первый раз его вижу. Он говорит: «Что, забыл? Ты обещал к нам приехать в церковь, нас посетить». Конечно, я забыл. И думал, что все забыли. А вот кто-то и помнит. Друзья, вот мы склонны, чтобы наши проступки забывали, чтобы наши долги забывали, чтобы наши обещания забывали. Так человек раз склонен. Друзья, но если мы каемся, то Бог действительно забывает. Покаялись, и Бог забыл. Но, друзья, но если не произошло изменения, то даже столетия не меняет Божье определение. И Ниневия пошла против Бога. Бог долготерпелив, но в какой-то момент времени пришел суд. И он не избегнет. И я, друзья, хотел немножко вам одну еще цитату провести из одной книги по истории. Помните, мы сказали, друзья, что Бог разрушил настолько сильно, что даже никто не знал, где это. У нас был такой случай в Оренбургской области. Мы пошли с братом, ответственным за детский лагерь, и с детскими группами пошли в поход. И вот мы пришли в одну местность, ну, обычное поле, луг, оренбургский, трава. Стоим, и брат спрашивает: «Дети, вы знаете, где мы находимся?» И мы говорим: «Ну, где мы находимся?» «Не знаю, где мы находимся». Он говорит: «В деревне». И он называет, что всего лишь, ну, по-моему, 10 лет назад, я сейчас не помню точно, но маленький срок, 10 лет назад, здесь была деревня. И мы стали вглядываться, и действительно, какие-то заросшие бугорки, которые раньше были фундаментами, какая-то прямая просека, которая раньше была дорогой. Друзья, прошло несколько лет, ничего не осталось. Вот посмотрите, как пишет история. «Враги Ассирии, старицы, отплатили ей за все удары, которые она когда-нибудь наносила. Тишина опустилась на огромную территорию Верхнего Тигра. Вот слушайте, когда греческий историк Ксенофонт в конце V века до нашей эры, то есть прошло сколько лет между разрушением и этим историком? 150 лет, друзья, это не так много. Когда греческий историк Ксенофон в конце V века до нашей эры проходил со своими отрядами наемников, вот историк, да, с отрядами наемников приходил, интересно, по коренным землям бывшей ассирийской державы, он еще видел остатки огромных стен и обуглившихся развалин храмов, но народ, который отсюда владычествовал всем миром, исчез. Ксенофон даже не знал, что это земли Ассирии. За 150 лет даже слух потерялся. Он не знал таких имен, как Ниневия и Калах. Почти 2 века спустя, осенью 331 года до нашей эры, то есть через 450 лет после Ниневии разрушения, Александр Великий победил великого персидского царя Дария при Гавгамелах. В то время, когда Александр нанес смертельный удар персидской державе, уже не было ни одной человеческой души, которая смогла бы объяснить молодому завоевателю, что он стоит на трагической земле Ниневии. История здесь стирали с лица земли города, и Ниневию тоже. Друзья, вот суд Божий стер до основания, вообще нет его. Почему это важно, мы сейчас скажем. Итак, друзья, следующий слайд, как раз очень важный слайд для понимания вот мессианского значения этой книги. Вот как раз тот стих, который цитируется, друзья, в послании к римлянам. «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен». Друзья, Наум перефразирует пророчество Исаии. Исаия сказал то же самое. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящему Сиону, воцарился Бог твой». И этот же самый стих цитирует апостол Павел в послании к римлянам. «И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Итак, друзья, Исаия начал это пророчество, Наум его утвердил, и Павел его использует в Евангелии. Теперь давайте, друзья, посмотрим на значение для нашего времени. Что это значит для нас с вами? Итак, Ассирия – это прообраз сатаны, прообраз всего, что противно Богу, прообраз тому, что противится заповедям Божьим. Из него, как написано, из него, друзья, из тебя произошел противящийся, да, или умысливший злое, из тебя произошел умышлявший злое против Господа. То есть это прообраз сатаны. И Наум утверждает, что этот сатана будет разрушен, повержен так, что от него не останется даже следа. Что даже никто никогда не вспомнит о нем. Что пройдет время, и о нем забудут навсегда, и о его существовании никто не вспомнит. Друзья, эта книга Наума – это книга утверждения победы над противниками Божьими. Когда потом пришел Христос, и он поразил сатану, и написано, что ангел, вернее, сатана с неба спал, да, я видел сатану, спавшего с неба, и написано, что князь мира уже осужден, осужден. Это и есть, друзья, то, что заложено в этой книге. Князь этого мира, Ассирия, осуждена. Князь этого мира, Ассирия, противник Божий, он уже предан суду. Друзья, но смотрите, здесь все очень хорошо подходит. Интересно, что когда Наум пророчествовал, мы уже об этом говорили, еще немножко скажем. Друзья, этот пророк пророчествовал во время расцвета Ассирии. Царь еще был при самой своей власти, еще огромная империя была достаточно сильна. И вдруг он говорит, что тебе приговор уже написан. Ты уже разрушена. Хотя это пройдет какое-то время. Похоже, друзья, на это наше время сейчас или нет? Если сравнивать Ассирию с сатаной, победа над сатаной уже совершена. Но он действует или нет сейчас?
Действует.
Если кто-то скажет, посмотри на этот мир, кто там царствует? Сатана. Его царство не уменьшается, он на коне. И его огромная империя только увеличивается. Каждая новость, которую мы читаем, она только говорит об укреплении царства сатаны. Принимают законы против народа Божьего, усиливается грех, греховные ненормальности вводятся в норму. Казалось бы, сатана укрепляется, да? Но Евангелие говорит, он уже осужден, он будет брошен в озеро Огненное, ему нет будущности, и про него забудут, как будто его не существовало. Представьте, как Науму, какая Наума должна была быть вера, чтобы сказать эти слова вслух. Да его могли за безумного почесть. Так и нас могут почесть за безумного, когда мы говорим, что этот мир, этому миру придет конец. Еще недолго осталось царствовать сатане, еще немножко времени, и Бог утвердит свое царство. Посмотрите, Исаия пишет, как прекрасны ноги благовестника, возвещающего мир, говорявшего Сиону, воцарился Бог твой. Мы идем в этот мир, мы им говорим, что Бог воцарился, а сатана, все, он осужден, недолго ему осталось. Скоро кончится его царство. Друзья, Наума могли посчитать безумным, но у него была большая вера, что это случится. Он верил Богу. Поэтому, друзья, вначале он говорит, что Бог всемогущ. Вначале он говорит, Бог всемогущ, я верю в его слово, Ассирия будет разрушена. Друзья, но с другой стороны, разве нельзя назвать безумным того, который знает, что Бог приговор Ассирии уже подписал, что немножко время пройдет, может быть год, может быть два, может быть 10 лет, а может быть 15, и ассирийское государство будет разрушено полностью. И этот человек начинает покупать дома в Ниневии, начинает торговые сделки заключать с Ниневией, начинает, может быть, баллотироваться в президента Ниневии, например, там, допустим, или еще что-нибудь. Мы скажем, извини меня, ты же безумный человек. Зачем ты вкладываешься в то, что через какое-то время будет разрушено полностью? Бог нам говорит, царство мира сего подходит к концу. Царство мира сего закончилось. Его нет больше царства мира. Разве не безумие с нашей стороны на него ориентироваться? Вкладывать в него свои средства? Я не имею в виду дома строить, я имею в виду вот именно в мир. Именно в мир. То есть, как бы ориентироваться на мир, переживать о мире. Думать, что мир про меня скажет. Друзья, все, мир уже закончился. Уже ему подписан приговор. Давайте зададим, друзья, вопрос. А если бы мы с вами жили в Ниневии? Вот мы живем в Ниневии, наш город в Ниневии. И мы услышали пророчество Наума. Что мы должны были бы сделать? И вот тут будет проверка нашей веры. Мы верим Науму. Если верим Науму, то что? Покинем Ниневию. Скажем, извините, но я пойду жить в какую-нибудь деревушку. Потому что не знаю когда, через год или через два, или через 15, или через 20, а может быть через 30, но тогда мои дети, они будут разрушены вместе с Ниневией. Друзья, ну а разве не безумие верить Науму и остаться жить в Ниневии? Вот то же самое и в наше время. Да, Наум сейчас пророчествует, что сатана разрушен. Будет скоро царство Бога. Давайте проверим свою жизнь. Мы где живем? Мы живем в мире больше? Или мы живем больше в церкви? Наши интересы больше мирские или церковные? Наши стремления больше мирские или церковные, друзья? Это очень, очень параллель такая сильная с нами, друзья. Очень сильная параллель. Интересно, что в этой книге есть предложение Бога сатане. Ну, Ассирии, точнее. И эти предложения очень интересные. Он говорит, нет врачевства для раны твоей, болезненная язва твоя. Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. И вот предложение. Ну, я, друзья, как бы взял с разных мест, но они очень похожи. Поднимается на тебя разрушитель. И что он предлагает Ниневии? Охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами. Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Наум 3 глава 14 стих. Начерпай воды на время осады. Это кому сказано? Очень часто мы этот стих, друзья, применяем к верующим. Да? На время осады надо начерпать воды. А это вообще кому сказано? Ниневии сказано. Вот тебе придет, когда тебя придет разрушать, вот я тебя предупреждаю, Начерпай воды на время осады. Укрепляй крепости твои. Пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей. То есть Бог говорит Ниневии, приготовься к тому, что тебя скоро будут разрушать. Зачем он это делает, друзья? Здесь тоже очень яркий прообраз. Да, сейчас сатана уже осужден. Да, уже Ниневия осуждена. Друзья, но не так просто сдается она. 2 года была осада. Да, Бог присудил ей смерть, разрушение. Он осудил ее на разрушение. Но 2 года, друзья, 2 года была осада Ниневии. Сколько людей со стороны вавилонян и медиан погибло, прежде чем Ассирия сдалась. А после падения Ниневии, сколько еще, друзья, вот этих вот остатков ассирийской армии, они еще в партизанских войнах там пытались что-то сделать. Сколько времени еще это было? Друзья, вот так и в наше время. Да, сатана, он уже приговорен. Друзья, но у него еще есть и укрепленные крепости. У него еще и много что есть. Он еще сопротивляется. В наше время, друзья, мы не можем расслабиться. Никто не говорит, что победа в наше время даже над уже осужденным сатаной, она будет простой, друзья. Никто об этом не говорит. Никто не говорит, что нам легко будет прийти к этой Ниневе и завоевать ее. 2 года осада была. Это борьба, это война, это военное положение. Друзья, вот через эти тексты мы видим, что в наше время тоже, друзья, хотя Бог и приговорил этот мир уже к уничтожению, и сатану осудил, и приготовил ему гиену огненную, это не означает, что мы не будем воевать. У него еще есть крепость, у него еще есть определенная твердыня, у него еще есть вода, которая позволит ему какое-то время противостать. И, друзья, последняя глава или последний раздел этой книги – это указание на причины суда. Мы уже с вами говорили, что историк земной увидел бы одни причины суда у ассирийцев. Это слабая политическая власть, это, может быть, усиление периферийных государств, это ослабление каких-то экономических связей. Друзья, но Бог видит другие причины. Друзья, это 2 причины. Ну, точнее, может быть, их несколько, но они в 2 стихах выражены. 1 стих, это 3 глава. «Горе городу кровей, весь он полон обмана и убийства, и не прекращается в нем грабительство». Друзья, когда-то мы говорили с вами, когда мы изучали книгу Амоса, мы говорили, что все языческие государства или те языческие народы, это Тир там, и так далее, они были осуждены Богом за преступление против человечности. Но что-то подобное здесь. Друзья, этот не город, это Ниневия, она была осуждена не за идолопоклонство, а за убийство и обман. И второе, друзья, какое преступление Бог вменяет, это многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. Кстати, читая вот этот текст, вот вам никакой другой текст не вспоминается, очень похоже на это. Да, вот в Откровении прям почти слово в слово написано, что блудодеяниями своими наполнило народы и так далее, и так далее. Друзья, это еще одно подтверждение тому, что именно Ассирийская империя – это прообраз вот этого мира под управлением сатаны, который, друзья, вот за эти преступления, друзья, он будет Богом разрушен, и которому приговор уже подписан, хотя он еще и в расцвете своего могущества и пока еще сопротивляется. Поэтому, друзья, читая книгу Наума, мы должны с вами увидеть радость. Какую радость? Радость избавления, радость того, что Бог приносит свой суд над нечестивыми, радость того, что Бог поражает неприступные крепости. Вот, Бог всемогущий, который утверждает власть Бога и разрушает власть противника Бога, умыслившего злое, как называет его Наум. Друзья, вот такой обзор. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, вы их можете задать.